Наше Подмосковье. Еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах радио «Наше Подмосковье» в нашей еженедельной радиопередаче Московской епархии «Свете Тихий». И с вами ее ведущий, я, священник Дмитрий Огнев. Поздравляю наших радиослушателей с продолжающимся Великим Постом. Сегодня хотелось бы поговорить о молитве преподобного Ефрема Сирина, которую читают только в течение Великого Поста. О том, каково содержание этой молитвы и каков ее смысл, мы пригласили поговорить нашего постоянного гостя, настоятеля Иоанна Патетического храма села Иванова Ногинского района, протоиерея Игоря Гагарина. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Игорь, ну, наступил и продолжается Великий Пост, время особого покаяния. В храмах в эти дни мы каждый день с понедельника по пятницу читаем молитву преподобного Ефрема Сирина. Для начала напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям слова этой замечательной молитвы.
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дуже целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь.
Отец Игорь, ну, первый вопрос, наверное, почему это короткая и простая молитва занимает такое важное место во всем великопостном богослужении.
Да, потому что действительно молитва короткая, но, может быть, одна из самых прекрасных молитв, которые мы знаем. Знаете, я начну, может быть, с вашего позволения, немножко с другого конца.
Да, конечно.
Тем более, что сейчас мы живем в преддверии прекрасного праздника, Дня православной книги, и снова обращаемся к тем книгам, которые помогают нам приблизиться к Богу, войти в церковь. Обычно, когда говорим о православных книгах, то воспринимаем все-таки церковные книги. А вот мне думается, что и наша светская художественная литература, классическая русская классическая литература, во многом тоже проникнута духом православия. И говорю об этом сейчас, не ухожу от вашего вопроса, а просто хочу сказать, что вот та молитва, о которой мы сейчас с вами говорим, она знакома, думаю, очень-очень многим людям, которые, может быть, еще очень далеки от церкви. Я вот прямо скажу, что с этой молитвой я познакомился еще задолго до того, как знал вообще о какой бы то ни было другой молитве, гораздо раньше, чем «Отче наш», но просто потому, что был учителем русского языка и литературы, да и вообще всегда любил русскую литературу, и одно из стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, всем известное, является ничем иным, как переложением этой молитвы, и если люди в те времена еще, в те богоборческие времена, когда лишь единицы были в церкви, и слухом не слышали ни о каких молитвословах, ни о каких службах, то, тем не менее, в каждом доме, наверное, были собрания сочинений Пушкина или хотя бы домики избранного, где было вот это стихотворение, которое сейчас прочитаю.
Да, пожалуйста.
«Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Вот такое стихотворение, оно именно воспринималось как стихотворение, я даже думал себя, тогда я его выучил наизусть и читал.
А мне кажется, в школе ее изучают.
Нет, изучать его, наверное, все-таки, ну, не знаю, может, сейчас уже изучают. В те времена, когда я учился в школе, еще не изучали, потому что те, кто составлял программу, они все-таки понимали, что это за стихотворение.
И о чем оно.
Да, и о чем оно, стихотворение. Но для нас, для всех казалось, что это какое прекрасное стихотворение Пушкина. Хотя в этом стихотворении и говорится о том, что это молитва, которую священник повторяет, но это как-то проходило мимо нас. Я воспринял, что какое прекрасное стихотворение, как оно помогает вот именно держать себя в состоянии вот какой-то устремленности к добру, к правде. И меньше всего тогда было понимание, что стихотворение – это не что иное, как просто поэтическое приложение той молитвы, о которой узнал позже. Молитва, которая, наверное, отражает сам дух православного поста. Мне очень нравится, что вы, когда начали сегодняшнюю нашу передачу, вы начали с того, что поздравили людей с продолжением поста, хотя для многих, не для всех, может быть, понятно, а что тут поздравлять-то? С праздником обычно поздравляют. Ну, да. А пост – это, наоборот, вроде бы, как что-то такое противоположное празднику. Но я думаю, что вот отношение к Великому посту, оно во многом определяет вообще, насколько человек чувствует дух православия. Потому что среди тех людей, которые все-таки соблюдают пост, стараются соблюдать, есть те, которые смотрят на это как на что-то такое, ну, тягостное, что-то такое, да, какое-то лишение. Ого, опять этот пост опять пришел. Ну, что же, когда же он кончится? Человек вот, зачем это нужно? Ну, человек, если человек дисциплинирован, он все-таки этот пост старается как-то соблюдать, но он не понимает. И для него это вот какое-то лишение. А для кого-то это действительно тоже своего рода праздник, потому что душа, она как бы, простите за такую патетику, расправляет крылья, что действительно человек освобождается от всего того, что мешает дышать полной грудью. Ведь покаяние, на самом деле, оно воспринимается как что-то, с одной стороны, печальное, а с другой стороны, это нечто очень-очень радостное, потому что что такое покаяние? Это рост, это духовный рост, это когда человек преодолевает, когда человек побеждает в себе что-то такое, что мешает ему быть таким, каким он должен быть. Человеку свойственно радоваться победам, но на самом деле большая часть наших побед в жизни – это победы какие-то суетные, над чем-то таким, с чем не стоило, может быть, и бороться. А вот подлинная победа – это когда ты побеждаешь то худшее, что есть в тебе. И вот как раз-то эта молитва, о которой мы с вами говорим, она и напоминает нам, на что особенно обратить внимание, что нужно в себе преодолеть, что нужно в себе победить, постараться, чтобы в течение поста это, насколько возможно, вообще ушло из нас. И наоборот, конечно, не просто от чего-то отказаться, но и наоборот, что-то в себе развить, что-то в себе укрепить.
Ну, отец Игорь, вот начали как раз говорить про то, что надо себе изменить. Вот об этом молитва, о том говорится, да? О страсти. Вот о каких здесь страстях говорится и почему о них?
Да,
действительно,
про страсти на самом деле очень много, да, и, конечно, можно было задать вопрос преподобному Ефрему Сирину, что это по четыре, а что это, разве других страстей, это чревоугодие, обидеть их, но вот почему-то преподобный Ефрем Сирин на этих делает акцент, о страстях. Почему, может быть, действительно, над этим стоит еще подумать, но на самом деле важно то, что в самом деле все эти четыре страсти, о которых говорит Ефрем Сирин, это действительно нечто очень разрушительное, разрушающее человека. Дух праздности, да? Праздность. Что такое праздность? В народе говорят безделие, да? Когда человек ничем праздный, вообще пустой со славянского, ничем не заполненный. Пустота. Праздность – это пустота. У кого-то из отцов есть сказано, что праздность – мать всех пороков. Да, да. Праздность – мать всех пороков. И, может быть, когда человек занят делом, ну, конечно, хорошим делом каким-то, то в той мере, в какой более отдается этому делу, в той мере нет места в его душе для тех или иных уклонений в что-то нежелательное. Праздность, посмотрите, дух праздности и уныние. Уныние. Вот. Кстати, у Пушкина немножечко не так. У него дух праздности унылой. То есть он даже связал, он объединил тут два слова, а у Пушкина словосочетание. Но, с одной стороны, Пушкин в чем-то прав, потому что эти две вещи очень-очень связаны между собой. Потому что уныние, ну, вы знаете, что уныние, конечно, считается одним из страшнейших грехов. Да. И многие люди не могут понять, а почему? Есть же гораздо более страшные вещи, чем уныние. Ну, что плохо? Ну, унывает человек, это, конечно, неприятно. Вот, на самом деле, под унынием не надо понимать, вообще церковно-славянские слова имеют порой несколько иное значение, чем эти же самые слова в современном русском языке. Если слово «уныние» в современном русском языке воспринимается как просто, ну, отсутствие радости, упадок духа, какое-то что-то еще, то в церковном понимании это, прежде всего, уныние, это такое состояние, ну, как сказать, когда человек опустил руки, когда человеку ничего не надо, когда человек махнул на всю рукой, когда абсолютная безнадежность, абсолютное отсутствие стремления к чему-то лучшему, большему, и любой грех, наверное, ведет к каким-то действием, да? Так вот, грех уныния, почему он и считается самым страшным, потому что крайняя степень уныния – это самоубийство. Мы знаем, да, что, может быть, что может быть страшнее, чем самоубийство. А что такое самоубийство? Самоубийство – это и есть крайняя степень уныния. Крайняя. Вот. И поэтому любое уныние – это уже как бы несколько шагов вот в этом направлении. И поэтому, конечно, с унынием нужно всячески бороться и не позволять, чтобы оно овладело нашей душой.
Я напоминаю, что мы находимся на радиопередаче «Свете Тихий», на радио «Наше Подмосковье». В гостях у нас протоиерей Игорь Гагарин. Так, отец Игорь, давайте с вами продолжим. Значит, про страсти. Уныние...
Любоначалие там следующее. Любоначалие. Я, опять же, не могу уже отказаться, чтобы Пушкина не цитировать. А Пушкин все-таки прокомментировал. Не просто сказал «любоначалие». «Любоначалие змеи сокрытой сей». То есть он называет ее змеей. Что этот грех змеей, которая сокрыта. Ну, змея в данный момент воспринимается как нечто смертельно опасное, то, что жалит насмерть. Любоначалие, что такое любоначалие? Это жажда власти, желание командовать, желание быть во главе. Ну, любоначалие. То есть, хочу быть начальником. Вот, хочу быть начальником. На самом деле, наверное, в какой-то степени желание господствовать, желание быть выше других, управлять другими, свойственно подавляющему большинству людей. Проявляется оно по-разному. Ну, кто-то становится Наполеоном или каким-то там диктатором, а кто-то становится таким же диктатором в своей собственной семье, над своими собственными... Ну, кому сколько дано. Но, тем не менее, в какой бы форме ни выражалось это стремление, оно абсолютно противно тому, что хочет видеть от человека Бог. Помните, есть прекрасный эпизод, когда ученики Иисуса Христа идут и между собой говорят, спорят, кто из них больше. А Господь останавливается и говорит, о чем вы сейчас спорили? И ученики молчат. Почему они молчат? Потому что, когда Господь задал им этот вопрос, они понимают, что стыдно. Вот перед ним это стыдно сказать. Потому что все равно совесть подсказывает, что это, в общем-то, недостойный спор. Но, тем не менее, человеку все время, ну, человек, который поглупее, человек, который попримитивнее, он это показывает, он это всячески проявляет. Может быть, человек более умный, понимающий, что это не вызывает никогда одобрения окружающих, он может даже пытаться делать вид, что он человек скромный и не стремится к власти, но вот чтобы в глубине души не было желания, чтобы кто-то тебе подчинялся, чтобы ты кем-то управлял, чтобы ты кем-то командовал, это уже ну, очень большая высота
потому духа. Потому что Пушкин, наверное, стал как змея.
Да.
Она всегда в засаде находится.
И вот, конечно, ну, как вспомнишь, как Господь Иисус Христос, который говорил, вы называете меня Господом и учителем, и потом показывает ученикам, как должен вести себя тот, кто должен быть больше, когда умывает ноги своим ученикам, что не тебе, чтобы служили. Любоначалие – это чтобы тебе служили, да? А вот именно идеал, когда ты видишь свою жизнь как служение другим людям. Не заботишься о том и даже не хочешь того, чтобы тебе кто-то служил, но понимаешь, что достоинство и ценность человеческой жизни, когда ты служишь другим. Ну, а о празднословии, что говорить? В общем-то, вспоминаются слова, опять же, Господа, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Большую часть грехов, которые делает человек, совершает человек, это грехи, которые совершаем мы своим языком. За каждое, есть в Писании страшные слова, за каждое праздное слово даст человек отчет на суде. Слово это очень много. То, какие слова мы произносим, это очень-очень важно. И поэтому вспомним еще слова апостола Якова, который говорит, что кто не согрешает словом, тот человек совершенный. Вот, ну, что еще к этому добавишь? Вот что касается этих пороков. Ну, может быть, и о добродетелях?
Да, да, теперь соответствующий вопрос, конечно, нужно задать и о добродетелях. Их, соответственно, тоже четыре. Дуже целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любви.
Да. Дуже целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любви. Любви, то есть, да? Вот, ну, вот... Я думаю, что с добродетелями здесь даже может быть в какой-то степени попроще.
Ну, не соглашусь, да.
Попроще в каком смысле? Вот, Начать, может быть, стоит с последней, которую называют апостол Павел. Да.
Совокупность совершенства.
Да, совокупность. Совершенство или союз всех добродетелей. Угу. То есть союз всех добродетелей. Потому что, в самом деле, ну, кто обладает любовью, тот обладает всеми добродетелями. Вот, и поэтому, может быть, здесь как раз-то и если в первом случае мы могли задать вопрос, а почему вот апостол Павел, то есть почему Ефрем Сирин называет вот эти четыре порока, а не называет еще, может перечислять целую кучу, то здесь, а почему апостол Павел называет вот эти четыре добродетели, а других не называет, уже так не поставишь вопрос. Он сказал любви, а значит, что все добродетели там уже есть. Поэтому, да, любовь – союз добродетелей. Ну, а начинает он все-таки с целомудрия, с той добродетели, которая, может быть, современному человеку, вот этой добродетели особенно не хватает. Потому что вот я всегда думаю о том, что те ценности нравственные, которые есть у христиан, все-таки они в большинстве своем есть и не только у христиан. Мне могут сказать и скажут справедливо, что разве мало людей, которые неверующие, далеки от церкви, но при этом люди честные, порядочные, добросовестные, трудолюбивые, мужественные.
Которые не крадут, не убивают.
Да, и что разве эти добродетели не ценятся и просто у людей неверующих, ну, вот в миру, так скажем. И, наверное, будут правы, да, конечно, есть. Но вот с целомудрием вот тут вот не проходит. Потому что, к сожалению, вот даже среди очень хороших, добрых, щедрых и так далее людей, вот целомудрие во многом не входит в список тех качеств, которые тоже, без которых нельзя быть настоящим подлинным человеком. Человек с легкостью, очень часто человек нашего времени, нашей эпохи, с легкостью
с ним расстается.
Да, с легкостью, да, пренебрегает этой добродетелью, и, в общем-то, добродетелью даже особенно не считает и не очень-то и стыдится перед своей, ну, только перед своей женой может стыдиться, если она узнает. Вот, в общем-то, совесть за это порой даже человека и не мучает, потому что, ну, настолько вот, настолько все вокруг нас пропитано нецеломудренностью. Мы же с вами знаем все хорошо, о чем у нас сейчас, ну, куда ни посмотришь, журналы, телевидение, интернет и так далее, чем это все переполнено. И, конечно, очень важно, чтобы вот донести до себя самого, донести до наших прихожан, донести до этого мира вообще о том, что не может быть безнаказанным пренебрежение целомудрием. Посмотрите, ведь даже само слово «целомудрие», как оно звучит, ведь, ведь понятно, что в обычном употреблении что такое целомудрие? Ну, это отсутствие похоти, это нечто противоположное разврату. Это когда человек, ну, не блудит и ни делом, ни мыслью, да? Но вот почему-то в самом слове «целомудрие» вот это как-то отсутствие блуда и так далее, оно не звучит. А потому что на самом деле слово «целомудрие» это скорее вот как бы говорит о какой-то целостности человека. Вообще человек должен быть цельной личностью. Человек был цельной личностью до своего грехопадения. И, собственно, и грехопадение, оно и привело к тому, что человеческая душа и тело представляют собой, в них постоянно идет какая-то борьба, мучительно очень часто борьба, света с тьмою, добра со злом, чистоты с грязью, со всякой. Эта борьба идет постоянная, и, собственно, целомудрие – это преодоление вот этой нашей...
раздробленности.
Раздробленности. Ведь смотрите, слово даже разврат, оно же тоже вот это...
Разъединяющее слово.
Что развращает, то, что разворачивает, как бы разваливает человека. И это всегда ведет к несчастью, потому что никогда не будет радостным, никогда не будет счастливым человек, который позволяет страстям господствовать над собою и ищет удовольствия и радости в том, что удовольствие, может, доставляет, но очень короткое, а за которое приходится расплачиваться тем же самым унынием, о котором мы с вами говорили, и тоской. И вот как раз-то целомудрие это величайший добродетель, когда человек умеет с Божьей помощью быть настолько цельным, что ему не нужно вот этого всего, того, к чему так стремится падшая человеческая природа. Целомудрие, смиренно-мудрие. Ну, о смиренно-мудрии, о смирении, да, тоже тут говорить легко, потому что это, я думаю, всем известно.
Ну, что, хотя, вы знаете, что смирение в наше время очень так воспринимается людьми светскими. Зачем? Зачем там щеку подставлять? Зачем там еще там смиряться? Да, око за око, зуб за зуб.
Ну, я думаю, что здесь, говоря о смирении, мы должны делать акцент прежде всего на том, что не превозноситься ни над кем, не считать себя лучше других, не смотреть ни на кого свысока. Это прекрасно, когда в каждом человеке, с которым мы встречаемся, которого мы видим, мы умеем увидеть прежде всего хорошее и в этом я тоже одна из сторон любви, поэтому любовь является основой, то есть смиренно-мудрие является основой для любви. Вот,
отец Игорь, чуть-чуть, да, совсем не успели, но мы благодарим вас, отец Игорь, за то, что вы пришли на передачу, ответили на наши вопросы, поговорили об этой молитве. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, до следующей недели и желаю вам достойно провести оставшиеся дни Великого Поста. До свидания, храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».